Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Убийство Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает Андрей Луговой. Борис Березовский опроверг свое же заявление о финансировании другой России. США назвали нелепыми обвинения в развязывании гонки вооружений, с которыми выступил президент России. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению.
Одно для меня не вызывает сомнений. В любом случае, отравление Литвиненко не могло остаться вне контроля со стороны спецслужб Великобритании. Со слов самого Литвиненко, сначала был завербован он, а после того, как по его совету Березовский передал англичанам какие-то документы Совета Безопасности, которые у него были, также стал агентом МИ-6. Зная и анализируя поведение Александра в последние месяцы 2006 года, я не мог не видеть, что он разочаровался в Березовском, так и в своих британских хозяевах и спецслужбах. Он считал, что англичане его недооценивают и, естественно, мало платят за службу. Сложно отделаться от мысли, что Литвиненко стал агентом, вышедшим из-под контроля спецслужб, и его убрали.
Это фрагменты пресс-конференции Лугового в Москве. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Березовский категорически отверг утверждение, что он является агентом британских спецслужб. Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания Джимми Барнса.
Я никаких не имею претензий к корреспонденту. Может быть, вопрос был задан таким образом. Я его понял. «Other Russia Coalition» я понимал как другие политические силы в России. Более того, я могу вам сказать, что я бы никогда не ответил на этот вопрос, если бы он ставился как вопрос о конкретной политической партии. Понимаете, да?
Сказал Борис Березовский. Ранее один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров назвал ложью все утверждения о связи выдвижения с Березовским. Соединенные Штаты считают нелепыми обвинения президента России Владимира Путина в развязывании новой гонки вооружения. Об этом заявила в интервью нашей радиостанции представитель США в НАТО Виктория Ньюланд.
Мы считаем их смехотворными. Серьезно. Президенты Буш и Путин стояли во главе государств в период самых серьезных сокращений стратегических вооружений с обеих сторон в истории отношений Москвы и Вашингтона. Это наследие двух президентов. Президент Буш надеется, что это положение вещей сохранится, пока они оба будут оставаться на своих постах.
Ньюлан повторила, что планы по размещению элементов американской системы ПРО в Европе носят исключительно оборонительный характер ввиду ракетной угрозы со стороны таких стран, как, например, Иран. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям в хищении и отмывании средств. Об этом заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, добавив, что следствие не дает никаких объяснений.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко угрожает назначить парламентские выборы уже через 2 месяца, если депутаты Верховной Рады и сегодня не примут законопроектов, призванных обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Поскольку в среду парламент Украины не смог принять пакет этих законов, Ющенко продлил срок его полномочий еще на 1 день. Власти Южной Осетии обвинили Грузию в преднамеренном повреждении магистрального водопровода, в результате чего столица непризнанной республики Цхинвали осталась без питьевой воды. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В письме руководства Южной Осетии и международным организациям говорится, что грузинская сторона не допускает осетинских специалистов к месту аварии, а сама ничего не делает для восстановления водоснабжения Цхинвали. И как результат, целый город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Грузинская сторона эти обвинения категорически отвергает и в свою очередь заявляет, что наоборот, якобы именно осетинское руководство отключило подачу подачу воды грузинским селам Ляховского ущелья Южной Осетии. И это, по мнению Тбилиси, связано с ультиматумом президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты альтернативному президенту Дмитрию Санакоеву и его правительству немедленно покинуть территорию республики. Однако министр по особым поручениям Южной Осетии Борис Чочеев заявил, что никакого ультиматума вообще не было.
Неправильная была передана информация, средствами массовой информации Грузии. Якобы он угрожал там кому-то что-то уничтожить, это все вранье. Подобного президент нашей республики не говорил.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ираке погибли 3 американских военнослужащих. Как сообщило командование, 2 были убиты в среду, подорвавшись на минах в Багдаде. 1 при сходных обстоятельствах в окрестностях столицы Ирака. В городе Эль-Фалуджа на западе страны жертвами теракта сегодня стали по меньшей мере 25 человек. Еще 20 ранены. Смертник взорвал бомбу в толпе молодых людей, пришедших наниматься в полицию. На юге Афганистана попали в засаду и были убиты 16 полицейских. Талибы напали на автоколонну на шоссе, ведущем из провинции Забуль в Кабул. Американский военный вертолет, который разбился в среду в другой южной провинции Гельмен, был, возможно, сбит, заявило сегодня командование НАТО. В заявлении говорится, что войска, подоспевшие на место крушения через несколько часов, вступили в бой с крупным отрядом талибов, убиты несколько десятков боевиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Иран выполнить требования Совета Безопасности ООН и прекратить работу по обогащению урана. Одновременно представитель МИД Ирана Али Хассейни повторил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на ядерные разработки. Бывший министр обороны Ирака приговорен к 7 годам заключения за хищение. Хазему Аль-Шалаану и ряду его сотрудников вменяются в вину хищения более миллиарда долларов, выделенных на закупку вооружений. Приговор бывшему министру вынесен заочно. Он бежал из страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законной ликвидацию Республиканской партии России. Таким образом, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы представителей партии, которые просили признать ликвидацию партии незаконной. Представители Российской Республиканской партии заявили в суде, что партия соответствует всем требованиям закона и численность ее превышает 50 тысяч. В связи с этим они просили отменить решение о ликвидации партии. Но представитель Росрегистрации в суде заявил, что решение Верховного суда от 23 марта является обоснованным и не подлежит отмене. Кассационная коллегия определила решение Верховного суда от 23 марта оставить без изменения, а кассационную жалобу Республиканской партии России оставить без удовлетворения. По окончанию заседания сопредседатель партии Владимир Рыжков заявил, что будет просить Европейский суд по правам человека рассматривать жалобу, направленную в Страсбург, в приоритетном порядке. Владимир Рыжков сегодня в нашей студии вместе с Владимиром Лысенко, одним из основателей Республиканской партии, и политологом Владимиром Прибуловским, руководителем исследовательского центра «Панорама» и интернет-библиотеки «Антикомпромат». Володя добавит нам еще одну тему. У него сегодня прошел обыск, и сотрудники правоохранительных органов конфисковали у Володи компьютер. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 7-400-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, начнем все-таки с сегодняшнего решения Конституционного суда.
Верховного суда.
Владимир, я знаю, что Владимир Рыжков, сегодня мы запутаемся, 4 Владимира в студии, что ваша партия уже направила в Страсбургский суд по правам человека 3 иска, да, в которых оспаривается законность действий российских властей по ликвидации, да, партии, угу, и все они объединены в одно дело. Да. По вашей оценке, насколько прислушиваются к вам в Страсбурге, пока по первому вопросу рассмотреть иск в приоритетном порядке?
Я надеюсь, что Европейский суд примет такое решение. Мы завтра направим очередной факс в Европейский суд. У нас есть два, на наш взгляд, убойных аргумента за первоочередной порядок. Наша партия участвовала во всех четырех думских выборах. И хоть мы не преодолевали барьера, но по одномандатным округам и в блоке мы всегда проходили. То есть партия была представлена и сейчас представлена в Государственной Думе, и мы хотим участвовать в выборах в декабре. Я думаю, что для Европейского суда это весомый аргумент. И второй аргумент на прошлой неделе, это тоже очень важная новость, НБП, партия Эдуарда Лимонова, добилась в первоочередном порядке рассмотрения своих исков в Европейский суд, аналогичных нашему. То есть они оспаривают действия российского государства по ликвидации НБП и действия российского государства по отказу в регистрации НБП. И суд принял первоочередному рассмотрению и уже направил российскому правительству 5 вопросов, по-моему, очень жестких относительно этого случая. И мы в завтрашнем факсе, в завтрашнем срочном запросе сошлемся на два обстоятельства. Первое, что мы хотим участвовать в выборах. И второе, что есть прецедент по другой российской партии, по которому такое решение уже принято. Мы надеемся, что по нам будет оно тоже принято.
Владимир Лыщенко, напомню еще раз слушателям, что вы один из основателей республиканской партии.
Да,
вы столь же оптимистичны, как ваш коллега господин Рыжков?
Я действительно надеюсь на то, что европейские политики, юристы смогут принять позитивное решение в отношении не только республиканской партии, но и других российских партий, поскольку мы видим, что с приходом Путина, конечно, пошел уже полный беспредел. Желание сохранить в России, я вспоминаю, это было как раз в 99-м году, если Володя меня поправит, когда был первый учредительный съезд единства, да, где Путин сказал, зачем нам много партий? Ну, одна, больше, максимум две, а тут их столько в стране расплодилось, срочно убирать нужно все это дело. Так что вот эта идея, по-моему, до сих пор сидит в головах наших чиновников и нашего президента. Ну, а республиканская партия действительно была одной из первых. Она вместе с, я вспоминаю, с социал-демократами, как раз Олег, лидер социал-демократов,
Румянцев,
да. Также ДП тогда представлял Николай Травкин.
И Гарри Каспаров.
И Гарри Каспаров, да. И вот я представлял тогда республиканскую партию. И Павел Крашенинников торжественно выучил нам 3 диплома, что мы являемся зарегистрированными первыми 3 партиями.
Да, фактически это были первые партии в России зарегистрированные.
Я смотрю, грустно улыбается Владимир Прибыловский, видимо, понимая, что приходится ему возвращаться к его первой профессии, а по первой профессии он историк, потому что политические справочники, которые долгие годы изготовлял исследователь Центр «Панорама», похоже, действительно становятся историей. Володя, пожалуйста.
Да, партии истребляют, собственно, объектов. Объектов изучения в этом смысле становится меньше. Вот тут вот 2 достойных объекта, с одного из которых изучают чуть ли не с 87-го года, я про Володя Лысенко имею в виду, и организации, которые у него были, в том числе до республиканской партии, да и о Владимире Рыжкове тоже наслышан год с 88-го. Помню, в МБИО, где с Вячеславом Игруновым мы возглавляли такую организацию, которая тогда начинала систематизировать партии, вот с алтайскими неформалами, и в том числе с Владимиром Рыжковым,
да, тогда, на Алтае, да.
Собственно, вела переписку, моя тогдашняя жена.
Я получал ваше бюллетень в «Панораму»
вот,
тогда.
Да. Ну вот увы, хотя, что касается Европейского суда, я думаю, что веские очень основания, которые представляет республиканская партия. И, в общем, я надеюсь, кстати, что, может быть, и НБП, и республиканская партия, они вот, их поддержат европейские судьи. Но, честно говоря, я уже не знаю, как сейчас на это будет реагировать наша власть. Они уже совершенно отвязались, им, по-моему, уже и Страсбург не указ, и Брюссель.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Рыжков, Владимир Лысенко, Владимир Прибыловский. В гостях у Владимира же Бабурина. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И три Владимира у меня в гостях. Владимир Рыжков, Владимир Лысенко и Владимир Прибыловский. Когда мы определили накануне тему, о которой собирались говорить, собственно, о ней мы и начали говорить, это решение Конституционной коллегии Верховного суда, которая признала сегодня законной ликвидацию Республиканской партии «Россия». Но сегодня утром, приглашенный тоже накануне, я подчеркиваю это, сюда же, в эту программу, Владимир Прибыловский изменил, не сам, правда, а с помощью неких правоохранительных органов, тему нашей передачи. Он ее несколько расширил. Наше радио уже сообщало, что сегодня в квартире у Владимира Прибыловского был произведен обыск. А дальше пускай Владимир сам рассказывает.
Обыск-то полбеды. Компьютер отняли. Поеду завтра новый покупать. Отняли оба компьютера, а обыск, ну, кто их знает из-за чего. Есть некая официальная версия по поводу публикации на моем сайте «Антикомпромат». Может быть, она, а может быть...
Там речь шла о генерале КГБ Трофимове, да?
Там дело в том, что некоторое время тому назад был убит генерал ФСБ Трофимов, бывший генерал КГБ, известный довольно многим диссидентам. Вот у меня сегодня был в гостях Саша Подрабинов, так Трофимов его тоже допрашивал когда-то. Но тут Трофимова убили, дело об убийстве генерала ФСБ закрыли. Кстати, Трофимов был в оппозиции к Путину и был, поддерживал дружеские отношения с Литвиненко и снабжал Литвиненко информацией. Я в свое время опубликовал две версии о том, кто мог заказать генерала Трофимова. Обе написал не сам. Одно написал мой старый приятель Володя Линдерман, Абель из НБП. Он во всем обвиняет власти и непосредственно органы. А другая версия была, что там коммерческие разборки, к которым имеет отношение член Совета Федерации от Чувашии банкир Слуцкер. А вот вторую версию я не статью опубликовал, а протокол допросов, которые ко мне попали. Протокол допросов. Поэтому дело было заведено уже. Дело об убийстве было закрыто, а вот утечки материалов было возбуждено. И по этому делу меня вызывали на допрос, из-за этого дела там был нажим на мой сайт, которому пришлось переехать на другой хостинг. Но, в принципе, я договорился, вроде как договорился с прокуратурой, что я убираю эти материалы, и они ко мне претензий больше не имеют. И где-то месяца два или два с половиной тому назад я убрал с сайта, так сказать, протокола допросов этого банкира. После чего никаких особых претензий вроде ко мне не было, хотя, ну, там... Был звонок этого следователя прокуратуры. Хотели они посмотреть мой компьютер. Я говорю, я не хочу, чтобы его смотрели. Ну, опять, ничего особенного. Спокойно съездил во Францию, хотя могли бы задержать в Шереметьево. Вот. А тут вот буквально в понедельник вышло заявление инициативной группы о выдвижении кандидата в президенты Владимира Буковского. И сразу же начались неприятности у одного члена инициативной группы, у Андрея Пиантковского, значит, ему книгу. Книгу его обвинили в экстремизме.
Сегодня вызвали в прокуратуру.
А еще и вызвали в прокуратуру. Вопрос, да. Вот. А сегодня ко мне пришли просто как раз, когда я обрабатывал материалы о деле Пиантковского, чтобы поместить их на сайте, и тут ко мне, значит, приходят с обыском. Ну, и собирают оба компьютера, и новый, и старый.
Так вот, господа историки, то, что случилось сегодня, напомнило мне историю достаточно неприятную и, как казалось, уже достаточно далекую, потому что, как мне кажется, вот вы меня поправите, если я ошибаюсь во временном отрезке, последний раз подобное случалось, наверное, лет 25 назад, когда сотрудники КГБ у каких-нибудь диссидентов изымали тексты, литературу, ну, то, что имеет отношение к литературе либо к истории. Да, в путинские времена были обыски, были изъятия, но касались они практически на 100% финансовой документации. Идеологических изъятий действительно в России не было, я думаю, ну, минимум четверть века. Сегодня рубеж. Страшный такой рубеж. Владимир Рыжков, пожалуйста.
Ну, сегодня двойной рубеж, потому что все-таки я не стал бы недооценивать того факта, что старейшая из политических партий совершенно не экстремистская. Республиканская партия, ну, даже Росрегистрация не рискнула нас обвинить в экстремизме. Абсолютно взвешенная, либеральная, демократическая, конструктивная партия ликвидирована. Причем, если позволите, я два слова скажу. Просто не все слушатели знают, как это все делается, но это просто возмутительно, то, как это делается. Дело в том, что единственным основанием для ликвидации партии, как выяснилось, является справка Росрегистрации по итогам проверки партии. Вот единственный документ, на котором стоит Верховный суд. Справка эта изготовляется Росрегистрацией на основании проверок, которые проводятся в регионах. Проверки, которые проводятся в регионах, проводятся без методики, утвержденной Росрегистрацией, без инструкции, и в ее детали не посвящается сама политическая партия. Итоги проверки по каждому региону представляются партии в виде Филькиного листа, Филькиной грамоты на двух страничках, где написана просто последняя цифра. Вот пишут, у вас 315 человек. Когда партия говорит, давайте сверим списки, вот наши, вот ваши, есть прямой приказ Прохорова, это зам главы Росрегистрации, который запрещает партиям выдавать информацию. В итоге проверка, проведенная по непонятным правилам, непрозрачно, чиновниками, кладется в основу судебного решения. Поэтому сегодня, безусловно, рубежный день, потому что, во-первых, вот на нашем примере, и я очень рад, что сегодня было много прессы, и состоялись настоящие судебные дебаты, процесс шел более двух часов, кассационный, мы показали всю абсурдность этой ситуации в суде. Судьи кивали нам головами, задавали уточняющие вопросы Росрегистрации, на которые Росрегистрация не смогла ответить ни на один из этих вопросов. После чего суд удалился на полчаса на совещание и вынес решение против нас. И то, что произошло с Владимиром Прибыловским, на мой взгляд, это тоже рубеж, потому что фактически вот то, что Владимир рассказал, вот что он рассказал, что ему кто-то слил протоколы. Я вот сейчас ехал к вам на эфир, и, значит, по улицам Москвы ходят молодые ребята и продают базу данных налоговой инспекции, базу данных ЕГРЮЛ, базу данных таможни, паспортную базу данных, мобильную связь, значит, МГТС. То есть вы можете на улице купить любую базу данных, которую на самом деле как бы владеют силовики. И никто не возбуждает уголовных дел, не изымает компьютеров. Но когда бывший диссидент и аналитик размещает слитую кем-то из силовиков информацию, у него приходит и изымает компьютер. Это в чистом виде преследование по мотивам, так сказать, по мотивам свободы слова, свободы распространения информации и так далее. Это вопиющий случай. Я полагаю, что я готов вот прямо в эфире скажу Владимиру, что давайте после эфира останемся, договоримся. Я завтра же сделаю запрос в Генеральную прокуратуру, потому что то, что произошло с вашими компьютерами, на мой взгляд, это абсолютный произвол и беззаконие, и надо заставить их ответить за это, тех, кто это сделал.
Вот единственное, я... Да, большое спасибо.
Да, давайте мы это сделаем завтра буквально.
Будет
да.
Хорошо. Да. Вот Володя Бабурин в данном случае упустил, что на самом деле вот буквально на днях произошло еще пара таких случаев, как у меня, когда изымали компьютер. То есть вот позавчера вот, изъяли в интервью, у Тульского... А. Отделение
Демократического союза, да, Касьянова.
Касьяновской, так сказать, партии собрали два компьютера, так сказать, так же, как у меня. И за несколько дней до этого в Самаре изъяли компьютеры из редакции тамошнего отделения «Новой газеты». Да. Правда, в Самаре под предлогом контрафактного оборудования тоже не из-за политики забрали, спасибо Боже. Контрафактное, да. У них там Word, наверное, стоял нелицензионный. Или подозрение на то, что что-то нелицензионное стояло. И у Таляков я вот не успел разобраться, но, по-моему, тоже у них подозрение на контрафактное оборудование. Мне пока не объявляли, но что у меня там что-то контрафактное, но я не исключаю, что что-нибудь найдут, скажут.
Добавлю к этому, что я знаю еще несколько случаев. К сожалению, они не получили широкой огласки. Одним из случаев я лично занимался по Волгограду. Похоже, это становится излюбленным приемом, который применяется против правозащитных организаций, общественных организаций и журналистов, когда приходят по подозрению на то, что стоит нелицензионный Windows или нелицензионная программа бухгалтерская 1С, и изымают компьютеры. И я даже знаю случаи, когда возбуждают уголовные дела. При том, что в России, ну, мне кажется, 60-70% до сих пор на компьютерах, в том числе и в органах власти, стоит нелицензионное программное обеспечение, то очевидно, что это выборочное применение правосудия против политических противников власти, либо же против независимых структур.
Но как выборочно применяются законы, блестяще было продемонстрировано на деле ЮКОСа, потому что больше этот закон ни до, ни после почему-то не применялся.
Я могу привести пример с политическими партиями. Известно, что за 3 года Кремль закрыл под разными предлогами 3/4 российских партий. То есть было около 60, сейчас осталось 15. Но при этом, скажем, вот такая влиятельная партия, как партия Сажи Умалатовой, я даже сейчас не могу вспомнить название этой партии. Она
партия мира и единства.
Да, она без всяких затруднений зарегистрирована, а, скажем, наша республиканская партия просто подвергалась массированной охоте на просторах России. У нас десятки исков против нас, сотни предупреждений. То есть буквально была облава на республиканскую партию. И нам работники территориальных управлений Росрегистрации прямо говорили нашим людям на местах, что да, есть команда ФАС из Москвы, и поставлена задача вас любой ценой закрыть. Поэтому вот эти двойные стандарты, когда полстраны пользуются нелицензионным программным обеспечением, но нападают только на журналистов и правозащитников. Или какие-то партии без проблем регистрируются, потому что дружат с Кремлем, а другие подпадают под нож. Как говорил граф Бенкендорф, в России законы писаны для подданных, а не для начальства. Вот этот правовой принцип в полной мере мы сегодня увидели и в Верховном суде, к сожалению.
Света спрашивает, откуда вообще взялась численность 50 тысяч? Это имеет какое-то обоснование или перенимают западный опыт? К основателю партии вопрос.
Ну, на самом деле, вначале никакой численности не требовалось, и все было достаточно демократично, и при Борисе Николаевиче Ельцине, как бы, по-моему, да и в голову никому не приходило, в общем-то, считать по головам членов партии. Потом, с приходом, в общем-то, Путина, сразу же взялись за написание нового закона о выборах и нового закона о политических партиях. Вот мы с Владимиром Александровичем были как раз одними из авторов альтернативного проекта, где как раз предлагали численность не включать. Но, в общем-то, настояли вначале на 10 тысячах, а потом через некоторое время еще до 50, в общем-то, подняли. И, кроме того, я изучал другие системы. Это больше всего похоже на мексиканскую как раз партийную систему.
В Европе нет нигде.
Которая, в общем-то, в авторитарных режимах существует. И она показала себя очень хорошо с точки зрения вот как раз закрытия партии и на них постоянного нажатия. Так что как раз вся эта система, которая сейчас заработала, она именно нужна Путину для того, чтобы сохранить только лояльные партии и тем самым хвастаться перед Западом. А смотрите, у нас там партии есть 4 там, или я не знаю сколько. В то же время те партии, которые оппозиционные, а мы сегодня открыто сказали, что мы являемся тоже одним из участников другой России, и мы считаем, что, в общем-то, нужна оппозиция, что в нынешнем состоянии нашей страны без оппозиции мы развиваться дальше не можем. И второй был очень важный момент, который, по-моему, судьи тоже, в общем-то, достаточно сильно достал. Я сказал, что мы остались последней лодкой, на которой оппозиция может войти в Государственную Думу. То есть это последняя политическая партия зарегистрированная, которая могла бы действительно выборы сделать выборами, выборы конкурентные. И народ бы уже решил, там, сколько будут голосовать за оппозицию, сколько будут за власть имущих голосовать. Но они даже этого, в общем-то, боятся и не хотят делать. И я думаю, что, может быть, это даже главная причина ни в коем случае не допустить до выборов, в общем-то, серьезные силы оппозиции. А попытаться опять сыграть там вдвоем с «Единой Россией справедливой» и тем самым обманывать наше население и делать вид, что демократия на бумаге существует в нашей стране.
Я добавлю к этому, что вот я в эти выходные был в Минске, а мы с Никитой Белых ездили по приглашению белорусской оппозиции на Конгресс демократических сил, где были все, от Меленкевича до Лебедько, от Шушкевича до Калякина, в общем, все оппозиционные силы. Тогда же батька, у батьки гораздо более либеральное партийное законодательство. У него требуется 1000 человек для регистрации партии. И надо сказать, что все те партии оппозиционные, которые были в зале, были зарегистрированы и имеют право участвовать в выборах. Другое дело, что выборы в Беларуси тотально фальсифицируются, но даже там, даже в диктаторском режиме Лукашенко, закон либеральнее, чем в нынешней России. То есть мы уже докатились до такой степени, что наше партийное законодательство хуже, чем в Белоруссии. И мне кажется, что даже по степени жестокости разгонов оппозиционных митингов мы уже переплюнули батьку, потому что последние акции в Белоруссии, а я сам был 25 марта на марше свободы, а потом был еще Чернобыльский шлем, отраслях не сопровождались такими массовыми арестами и избиениями, как здесь у нас в России.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Рыжков, Владимир Лыщенко и Владимир Прибыловский. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. В России теперь уже треть всей электроэнергии продают частные компании. Как повлияют на тарифы эта тенденция? 10 часов вечера, повторы 2 часа, 10 утра в пятницу. Время, естественно, московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей. Середина часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Проведенные в России испытания новых ракет – это ответ на размещение в европейских странах элементов американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооружений вооруженных сил в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, подтверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению. Как заявил Луговой, Литвиненко был агентом британской разведки и пытался вербовать его самого. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Пиантковский, член руководства партии «Яблоко», входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В квартире еще одного участника группы Владимира Прибыловского был проведен обыск. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания Джимми Барнса и решил, что речь идет об оппозиции в целом. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Организаторам предложено ограничиться митингом. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям в хищении и отмывании средств. Об этом заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, добавив, что следствие не дает никаких объяснений. Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Представитель Грузии на переговорах сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшие месяцы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гости сегодня Владимир Рыжков, Владимир Лыщенко и Владимир Прибыловский. И, по-моему, господин Лыщенко предложил в качестве исключения программу сегодня назвать «Час пострадавших», что, или «Час потерпевших», да. С чем нельзя не согласиться, потому что сегодня Конституционная коллегия Верховного суда признала законной ликвидацию Республиканской партии России, которую Владимир Лыщенко и Владимир Рыжков возглавляют, а Владимир Лыщенко еще и основал. А прокуратура сегодня пришла в гости к Владимиру Прибыловскому, вот, и, как всегда, неудобно из гостей уходить без подарка. В качестве подарка были унесены два компьютера, но главное, наверное, не то железо, которое представляет из себя компьютер, а то, что там было внутри. Причем, насколько я понял, Володя, некоторые вещи не имеют копий.
В общем, да, то есть нельзя сказать, что я совсем не копировал материалы. Конечно, основной массив у меня скопирован в том или ином виде, но... Вот больше всего, чего мне жалко, что я, кстати, не сразу сообразил, когда там это у меня забирали, там, и все. Черновики неопубликованных еще глав из книги о Владимире Путине и его окружении, которую мы пишем с Юрием Фельдштинским. Некоторые главы из этой книги опубликованы в израильском журнале «Нота Бена», который издает старинный диссидент Эдуард Кузнецов. Вот, но некоторые главы не опубликованы, и вот и последние их варианты, они, к сожалению, только там. То есть там черновик на какой-то более отдаленный период от меня цел. Это не катастрофично, но потеря нескольких недель работы, тем не менее, имеет место.
8-800-222-12, звонок из Москвы, Максим. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Ну, во-первых, хотел бы поддержать и выразить свою поддержку Владимиру Рыжкову, потому что один из немногих либеральных политиков, который действительно душой болеет за Россию. Это...
Так,
Больше ничего не слышно. Давайте еще один звонок из Москвы послушаем. Александр.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, хотелось бы сказать, что, в принципе, государство действует правильно, потому что такие партии, за которых, я не думаю, что будет голосовать хоть какой-то процент российского населения, должны существовать. Они не представляют ни реальной политической силы, за ними не стоит серьезная бизнес-база. То есть это по существу партии, которые финансируются из-за рубежа и представляют здесь интересы зарубежных бизнес-структур, олигархов, которые находятся сейчас за рубежом. А иногда и зарубежных спецслужб, как мы видим сейчас вот из сообщений, значит, по поводу дела Литвиненко, насколько сильно завязана политическая деятельность и деятельность спецслужб зарубежных государств именно на либеральных политиков, на наших. То есть по существу через них осуществляется воздействие Запада на внутреннюю политику России.
То есть, Александр, у вас есть конкретные доказательства
западного финансирования? Знаете, вы же не доказываете... Вы же говорите, что, значит, Литвиненко убил Кремль, не предоставляя доказательств. Зачем я буду вам доказывать то, что...
Простите, значит, когда я вам сказал, что Литвиненко убил Кремль?
Я имею в виду вас.
Я имею в виду конкретно вас. Я не говорил, что Литвиненко убил Кремль. А вы говорите, что, ну, в частности, Владимир Рыжков финансирует из-за рубежа. У вас есть доказательства?
У меня нет доказательств. У меня есть факты, о которых сегодня говорили на пресс-конференции, значит, бывшие работники спецслужб, которые непосредственно встречались с людьми, повторюсь, которые, в свою очередь, осуществляют влияние денежное через... значит, наше либеральное движение, значит, влияние на непосредственно на внутреннюю политику нашего государства.
Вот видите, разница наших позиций, Александр, в том, что у меня нет доказательств, что Литвиненко убил Кремль, и я об этом не говорю. А у вас нет доказательств, что Рыжков финансирует Запад, но вы об этом все-таки говорите. И Володе придется отвечать, пожалуйста.
Я с удовольствием отвечу. Что касается второй части про западные деньги, влияние западных спецслужб на наших либеральных политиков, то это просто ложь, Александр. Если вы будете эту информацию распространять, вы просто лжец. Я могу сказать со всей определенностью, что я, Владимир Рыжков, никогда в своей жизни не имел никакого отношения ни к западным деньгам, ни к западным спецслужбам. И являюсь патриотом своей страны, думаю, что гораздо больше, чем вы. Что касается первой части, что власть действует правильно, ликвидируя политические партии, потому как за нашу, например, республиканскую партию никто не проголосует, и за ней не стоит крупный капитал, то да, крупный капитал за нами не стоит. Но вот что касается того, что за нашу партию не проголосовали бы на предстоящих выборах, я придерживаюсь другого мнения. Во-первых, как я уже говорил, партия участвовала в 4 выборах в Госдуму и всегда имела своих депутатов в Государственной Думе. Да, мы не входили там в первую тройку, к сожалению, но это дело наживное, партии живут долго, понимаете? А во-вторых, если бы у нас не было шансов, чего бы власть нас так преследовала? Я вот как от обратного говорю. Чего ж такая паника, чего ж такая паранойя против республиканской партии, если у нас не было никаких шансов пройти на этих выборах? Напротив, Александр, дорогой, видимо, именно потому, что и мы как политики, как персоналии, и партия имели и имеем значительный потенциал, и это показывают опросы, это показывают интернет-голосование. Кстати говоря, на момент начала преследований против нас по опросам Левады, РПР уже твердо входила в десятку наиболее поддерживаемых партий страны. Поэтому как раз для меня преследование нашей партии и сегодняшний запрет нашей партии является прямым доказательством нашего потенциала, несмотря на то, что я не могу выступать на телевидении как запрещенная фигура, несмотря на то, что счета партии были арестованы уже больше года назад, несмотря на то, что мы подвергались преследованиям на территории всей страны, несмотря на это, власть нас боялась. Значит, это доказывает, что у нас был и остается значительный потенциал.
Чтобы попробовать, может быть, удастся удовлетворить любопытство Александра, да, и, может быть, утвердить его уверенность, угу, задам вопрос основателю партии, господину Лысенко. Может быть, он расскажет, на какие деньги была образована республиканская партия.
Ну, на самом деле, я думаю, что наша партия была одной из самых бедных. но зато самых свободных, независимых, и я считаю, что это была удача, хотя в последующем понял, что все-таки без финансовой поддержки в политике довольно сложно, и все сложнее становится с каждым годом, в общем-то, решать какие-то проблемы, поэтому меня, по-моему, мои товарищи по партии упрекали, говорят, ну, слушай, ну, ты бы сходил вот к такому там олигарху деньги попросил, вот к такому, я сказал, что я, в общем-то, такими вещами не занимаюсь, и поэтому считаю, что репутация самое главное, в общем-то, у политика, если она будет подмочена, потом уже ее вернуть нельзя. И, кстати, сегодня на суде была очень любопытная вещь. Если вы были на как раз Поварской улице, то мы вот недавно случайно обнаружили, что Фемида без повязки на глазах.
Да, то там есть... такая статуя на входе. Фемида, но с открытыми глазами, широко открытыми.
Что, конечно, повергло нас в огромное уныние. И выступая в конце уже, когда судьи выслушивали там наши последние соображения, я сказал, а вы знаете, мы сделали гигантскую ошибку в начале 90-х после победы демократической революции. Мы не ввели люстрации для, в общем-то, в том числе и людей судейской профессии, которые, в общем-то, нарушают нормы, правила и, в общем-то, заветы, которыми должны руководствоваться судьи. И это очень сильно на них подействовало. Я сказал, что вот Путин уходит, вы учтите, пойдет новая власть, и как в Польше сейчас второй раз люстрации начинают, в общем-то, использовать. В нашей стране это тоже будет неизбежно.
Нет, поэтому... если еще и без повязки, мне так казалось, что вполне достаточно Фемида хорошо слышит.
Нет, она еще и отлично видит знати, которые подают из-за стенки.
Сергей Алексеевич, Москва, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич, Москва, мне 66 лет. Я давно слежу за деятельностью Владимира Рыжкова. Но я по двум вопросам быстренько скажу. Но по поводу этого звонка. Это человек либо очень зашоренный, либо подставной человек. Что касается уголова, то это просто обыкновенный мерзавец. И тут все ясно совершенно с Литвиненко и так далее. Тем более, что Литвиненко уже ушел из органов. Он не то, что там переметнулся с одной системы в другую, он был оттуда уволен. И уже туда приехал как частное лицо. Вот это надо людям напомнить некоторым. А Володя Рыжкова, я скажу, что я с большой симпатией к нему отношусь. Я голосовал за Яблоко. Я не очень хорошо знаю вашу партию. Да, может быть, и Яблоко недостаточно хорошо. Но вы мне внушаете огромную симпатию. Я вам скажу прямо, не стесняюсь, я значительно вас старше. И если ваша кандидатура появится, конечно, просто лично кандидатура, может быть, даже в качестве претендента на президента нашей страны, то я 5, 6, 7, 8, 9, а может быть 12, 16, 17 человек наберу, которые проголосуют за вас. Это совершенно определенно. И я хочу последнее в заключение сказать, что надо, если вы не можете как депутат, то может быть кто-то из присутствующих здесь через влиятельных людей должен поднять вопрос о том, что Страсбургский суд должен быть расширен. Я знаю, что он завален делами. Там надо его расширить, по крайней мере, в два раза. И, может быть, какие-то страны, какие-то деятели, какие-то бизнесмены не пожалеют денег для того, чтобы значительная часть разбиралась наших российских дел. Потому что спасение демократии в России – это есть спасение демократии во всем мире. Благодарю вас.
Спасибо большое за вашу высокую оценку, я очень вам благодарен. Я хочу воспользоваться вашим очень интересным комментарием и сказать, что Страсбургский суд хочет реформироваться, и решение такое уже принято. Он действительно завален делами, из одной России 100 тысяч дел. Вот еще и в их числе наши три. 100 тысяч дел. И статистика в пользу граждан России. Значит, из 100 рассмотренных дел 99 выигрывают граждане против наших чиновников. Там вплоть до такого, знаете, там очень много дел от пенсионеров. Например, пенсионный фонд неправильно начисляет пенсию и годами не доплачивает. Пенсионеры обращаются в Страсбургский суд. Страсбургский суд принимает решение в их пользу, и российское правительство безропотно выплачивает вот ту разницу, которая была потеряна людьми. То есть это действительно работающий инструмент по защите наших с вами прав. Страсбургский суд сейчас хочет реформироваться, и я сейчас говорю о знаменитом 14-м протоколе. Все страны подписали 14-й протокол, все страны, входящие в Совет Европы. 14-й протокол позволяет ускорить рассмотрение дел в Страсбургском суде раза в три. То есть там просто упрощение процедур определенных происходит к принятию, к рассмотрению. Знаете, какая единственная страна подписала, но не ратифицировала 14-й протокол? Российская Федерация. При том, что Российская Федерация участвовала в подготовке этого протокола, Российская Федерация все одобрила, Российская Федерация поставила свою подпись, но потом, видимо, наши чиновники очухались и поняли, что раз Россия на первом месте по поданным заявлениям, то им придется выплачивать гражданам еще больше за тот беспредел, который здесь против них творится. И вот сейчас Россия на протяжении уже года почти блокирует ратификацию 14-го протокола. Поэтому мы должны требовать, и мы в Думе, и граждане простые, и привлекать внимание общественности к тому, что надо ратифицировать 14-й протокол. Тогда граждане будут выигрывать не 100 дел в год, а уже 300. Это уже будет какой-то прогресс.
Еще один звонок из Москвы. У нас Надежда. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я того же вот возрастного, ну, помоложе, конечно, лет на 6, товарищ, который звонил. Но я вот с ним не согласна. Я вот, мы помним, я не одна, нас много пенсионеров. Вот, мы помним, как Рыжков Володя по радио, значит, по-вашему, рассказывал с надрывом, когда был на марше несогласных, что вот на его глазах бьют вот двух старушек там, или сколько-то групп старушек, вот ОМОН избивает, я вот свидетель. Прям так и говорил.
Да,
вот он свидетель, что же он не заступился. Там бегал одна хакамада, этот уехал в розовой рубашке, Касьянов. Я просто вот от своей категории скажу, у меня очень много пенсионеров.
Вас Надежда
Рыжкова
зовут, да?
Никто не поддержит. Володя, не надейтесь.
Слава Богу, у вас есть право поддерживать, не поддерживать. Вас Надежда зовут, да?
Надежда, да?
Вот. Просто проинформирую, дальше уже дело ваше, что думать. Я направил уже 3 заявления генпрокурору Чайки. Более чем от 30 пострадавших, которые принесли мне лично заявление, которые пострадали от ОМОНа и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня еще порядка 20 заявлений от пострадавших. Я их направлю в начале следующей недели. Завтра я встречаюсь со следователем межрайонной прокуратуры, где буду давать личные показания о том, что да, действительно, на моих глазах избивали, в том числе и ваших ровесников, в том числе пенсионеров, задерживали случайных и ни в чем не повинных людей. Поэтому, наверное, я должен был остановить цепь из 10 тысяч ОМОНовцев. Видимо, этого...
Ну, мне показалось, что Надежда имела в виду, что,
да.
Что ж вы их там это, не, ну, да, не, то есть, не раскидали.
То есть, видимо, я как...
Мужчина
я, видимо, как Илья Муромец должен был, значит, совладать с 10 тысячами закованных в латы ОМОНовцев. Но, честно признаюсь вам, Надежда, это мне не под силу. Но то, что я делаю добросовестно и стараюсь делать, я собираю заявления личные от пострадавших и каждому из них даю ход. Вот то, что я могу, то я стараюсь делать.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Рыжков, Владимир Лыщенко и Владимир Приболовский ведут программу Владимир Бабурин, а звонит Игорь Александрович из Петербурга. Добрый вечер в эфире.
Алло, вечер добрый. Я преподаю всем большое уважение и большое почтение. Я хотел сказать, что, Владимир Александрович, вы... Не думайте, предыдущая звонившая отвечает только за себя, а не за всех остальных, выживающих в этой стране. Я с удовольствием вас поддержу, если, в принципе, такая возможность будет.
Спасибо.
Я хотел бы задать вопрос вам обоим. Вы, надеюсь, помните ситуацию 91-го года. Вы знаете, в последнее время у меня сложилось впечатление, что я до сих пор, что я вернулся в то время, в начало 91-го года. Вот. И, то есть,
Что вы имеете в виду начало 91-го года?
Ну, опять же, помните...
Накануне путча вы имеете в виду, такая же атмосфера,
путча,
да?
Да, именно до путча, то есть усиление политических репрессий, опять-таки, прибалтийский кризис, вот, кризис в Арцахе и так далее. То есть все, в принципе, то усиление политических репрессий, которое было тогда, сейчас как бы возвращается снова. Вот.
Игорь Иванович, понятен ваш вопрос, я его дополню еще репликой Ирины из Москвы, которая пришла на пейджер. В 1937 году, когда расстреляли отца очень известного человека, прошедшего всю гражданскую, и отправили в лагерь маму, мне было 3 года. Наступают времена не менее страшные. Все близкие серьезно думают об отъезде на Украину, так как западнее нет финансовой возможности. И вот я переадресую эти 2 вопроса Владимиру Прибуловскому. Я напомню, что он историк по первой специальности, как и Владимир Рыжков, кстати. Вот все-таки, я уже несколько раз встречал подобные параллели со сталинскими временами. Все-таки, по-моему, она мне кажется пока еще очень сильно надуманной. Но вот конкретно сегодня из вашей квартиры брежневско-андроповскими временами повеяло уже так очень и очень внятно.
Ну да, что-то в этом есть. Хотя, ну, опять-таки, надо быть справедливыми. Например, следователь и там представитель милиции, которые обыскивали мою квартиру, изымали компьютер, ну, скажем, они не очень хотели, чтобы я звонил, но потом разрешили мне звонить, и, кроме того, не препятствовали разговаривать мне по телефону. И, там, все три часа, пока шел обыск, мне звонили представители прессы, там, политические деятели, и, в общем, они мне не мешали. Что, в общем-то, что при Брежневе и Андропове...
Нет, при Брежневе и Андропове в лучшем случае вы бы получили 190-ю статью, а то и 70-ю.
Ну, дело же в векторе, в тенденции, в движении. То есть мы медленно, но верно движемся туда. Надеюсь, до 37-го года мы не доживем, не доэволюционируем.
Да не хотелось бы дожить до 70-х, честно вам скажу.
Да, и до Андроповских. А вообще-то, на самом деле, не знаю. В позднебрежневские времена вполне можем и вернуться теперешними темпами и при нынешнем состоянии, так сказать, господствующего класса и его настроений.
Владимир Лысенко, что вы скажете по этому поводу?
Я все-таки думаю, что разница есть и довольно существенная. И все-таки сегодня Россия не столь изолирована и не столь одна, как это было, в общем-то, в предыдущие десятилетия. Кроме того, наша верхушка все-таки не хочет выглядеть плохо в глазах мирового сообщества, в Европе особенно. И поэтому...
Извините, она деньги держит на Западе. Вот, кстати, об этом мы с Фельдштинским пишем, и этот, кстати, изъяли.
Вот если бы удалось рассказать, какие суммы у наших лидеров и в каких банках они хранятся, я думаю, что, может быть, эта ситуация быстро бы закончилась. Но пока о деньгах мы бы только говорим как бы так вот в общих чертах, то народ больше верит Путину. Как только он узнает, что у Путина там миллиарды и миллиарды долларов, я думаю, что ситуация очень быстро может другую сторону.
Очень интересную историю мне рассказали в Минске, она очень показательна. Одна из чиновниц администрации президента, батьки, очень высокого уровня, одна из самых доверенных его лиц, была не так давно на сессии ООН в Нью-Йорке. Мы все знаем о том, что когда даже из страны, из которой не дают визы чиновникам, как сейчас в Белоруссии, кто-то едет на сессию ООН, то американцы вынуждены дать визу, потому что ООН носит экстерриториальный статус, и даже Чавес там может приезжать и, значит, называть Буша дьяволом. Вот. Пускают и белорусов. Хотя в обычное время они не могут сейчас уже ездить в Европу, я имею в виду белорусских чиновников высокопоставленных, и в США. Так вот, в перерыв она пошла на Манхэттен и занялась шопингом. Ну, нормальная девушка занялась шопингом, каждый имеет право. Но когда она подошла к кассе рассчитаться своей кредитной картой, ей объяснили, что ее счет заблокирован, и, значит, карточкой она в Америке расплачиваться не может. Это вызвало огромный шок в Минске, вот в правящих кругах, потому что, как и наши правящие круги, семьи-то все там, дома там, деньги там, интересы там. И вот вопрос, который, мне кажется, очень важный. Как далеко готова пойти верхушка России вот, в преследовании оппозиции, свободы слова, правозащитников, независимых аналитиков, рискуя тем самым просто, что их счета и миллиардные капиталы будут заблокированы. Вот. Это действительно отличает нас очень сильно от брежневских времен, потому что все-таки Михаил Андреевич Суслов
денег
на Западе не имел. И, вот.
Да.
Правда, я не знаю, может, они сейчас бросятся, наши патриоты. Да, вы знаете, вот очень интересно, у нас, вот если какой-нибудь правозащитник берет западный грант, да, он шпион. А если жулик, а если чиновник стырил миллиард долларов из бюджета, он патриот. Так вот, интересно, куда сейчас бросятся наши патриоты правящие? В иранские банки, не знаю, в венесуэльские банки или в Bank of China. Потому что действительно, мне кажется, что вот этот курс, который они взяли, он вызывает все больше проблем в мире. И они вполне могут тоже рано или поздно попасть под такие санкции.
Кстати, вот об этом писал Андрей Пьянковский в одной из своих статей, которая теперь тоже, видимо, да, признана экстремистской, что, что ему непонятно, что население этой страны не понимает, что вот они, возможно, больше пытаются доить Россию здесь, но тратить деньги по возможности там.
И держать.
И держать тоже.
И я совершенно согласен с Пиантковским, текста которого я всегда читаю, и его лично очень уважаю. И тут есть еще такой момент. Вот сейчас действительно часть нашей элиты, часть, так сказать, кремлевских олигархов, она совершенно явно переориентировалась политически на Китай. Вообще иногда кажется, что если при Ельцине можно было сказать, что Россия в чем-то марионетка Америки, то сейчас Россия просто марионетка Китая. Это просто совершенно очевидно проводится... политические меры, внешнеполитические в первую очередь, которые России не выгодны, могут быть выгодны только Китаю. Начиная там с отдачи островов, ну и кончая, так сказать, многими вещами. А так как Китай все-таки более или менее теперь такое полукапиталистическое государство, то есть там можно держать деньги. Я так подозреваю, что вот эта вот прокитайская фракция в Кремле, она, видимо, перевела денежки из Швейцарии и Штатов в Китай и не очень боится, что их там прижмут. А те, кто еще не успел перевести, те немножко, так сказать, может быть, колеблются.
Я вспомню название еще одной статьи Андрея Пиантковского из книги «Нелюбимая Родина». Называется она то ли «Ближнее зарубежье Китая», то ли «Китайское ближнее зарубежье». Вот. Но все три слова вот именно такие: «Китайское ближнее зарубежье». Вот я хочу еще раз вернуться к теме «Вектора». Смотрите, значит, решение Краснодарской прокуратуры. Книги Андрея Пиантковского признаны экстремистскими. Они были написаны и напечатаны в 2005 и в 2006 годах. Вдруг сейчас об этом заговорили. Как вы думаете, насколько закон об экстремизме может и дальше использоваться задним числом? Вот не хочу никого там навести из правоохранительных органов, но они там люди ушлые, сами все понимают. Мне первое, что пришло в голову, это крошка Цахис, только не Гофмана, а Виктора Шендеровича, написанный по мотивам Гофмана. Программа «Куклы», которая вызвала, как говорят очевидцы, особый гнев в Кремле, вплоть до высших фигур. Ведь, да, программы «Куклы» больше нет, но она есть на кассетах, она есть на DVD. И страшно подумать, она напечатана даже, по-моему, не в одной книге Виктора Шендеровича.
Вот закон об экстремизме очень опасен. Дело в том, что каждому авторитарному режиму нужен обязательно образ врага и ярлык юридический для того, чтобы преследовать противников режима. В сталинское время это была 58-я знаменитая статья, и люди, которых преследовали, назывались контрреволюционеры. А дальше уже КРы, да, и дальше там уже подвязывались английский шпион, японский шпион, диверсант, что там еще было, террорист, кстати, использовался уже тогда, но общее название было контрреволюционеры. В брежневское время была 70-я, 190-я, и это были антисоветчики. То есть вот такой как бы зонтичный бренд всех этих, так сказать, баптистов, украинских националистов, диссидентов, правозащитников были антисоветчики. А сейчас, похоже, власть сначала хотела всех противников называть террористами, но это как-то уж чересчур, да, потому что террорист что-то взорвать должен. Не проходит, значит, в случае с Пиантковским или с Прибыловским. А вот экстремист – это такое вот размытое понятие, под которое можно подвести кого угодно. И поэтому они сейчас полтора десятка статей Уголовного кодекса срочно изготовили. И там участие в массовых беспорядках, а это неизвестно что, значит, клевета в адрес чиновников категории А, а под это все что угодно можно подвести. Вот Пиантковского легко можно подвести под клевету в адрес чиновников категории. Поэтому я вот призываю всех наших радиослушателей внимательно прислушиваться к слову «экстремист», потому что, похоже, на смену КРам и антисоветчикам пришел новый ярлык, под который будут записывать всех критиков режима. Это теперь будет слово «экстремист».
Да. Да. Лариса Николаевна спрашивает, ну какая же вы оппозиция, почему вы считаете себя оппозицией, вы за капитализм, за частную собственность, единственная оппозиция – это КПРФ.
Ну, дай бог, чтобы КПРФ было за, значит, то, что она думает, но на самом деле то, что вы сейчас написали в вашем вопросе, это цитирование нашей Конституции. Там вот все написано, частная собственность, права человека и так далее. Если у нас, значит, у нас, знаете, сейчас Конституция превратилась в Библию экстремизма, потому что те люди, которые выступают за конституционные права граждан, их объявляют экстремистами. Поэтому я считаю, что после книги Пиантковского следующая книжка, которая должна быть запрещена, это Конституция Российской Федерации. перечитайте ее, и вы поймете. Подрывной экстремистский текст.
Да, одно только право на марши, шествия и прочие свободы, чего стоит. Это правда. Не могу не согласиться с Владимиром Рыжковым. Благодарю Владимира Прибыловского и Владимира Лысенко. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шарый. Андрей Луговой обвинил в убийстве Александра Литвиненко британские спецслужбы, Бориса Березовского и русскую мафию в Испании. Российская власть против инакомыслия, запрет республиканской партии, обыск в квартире либерального журналиста, вызов прокуратуру свободомыслящего политолога. Конфликт на социологическом факультете МГУ.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.